Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях доцент кафедры философии и культурологии Уральского горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. Леонид Сергеевич, добрый день!
Здравствуйте!
Сегодня наш разговор будет про Павла Александровича Флоренского. Священник, богослов, философ и еще много-много кто. Интересная личность, давайте разбираться. Всего скорее начнем, как обычно, с биографии. Или с чего-то еще более интересного.
Конечно, надо сказать о том, как он жил и в какое время. И я вот сейчас шел, думал, конечно, все те мыслители, о которых мы с вами вот в этом цикле рассуждали, вспоминали, они все люди очень яркие, все, то сказать, талантливейшие, и способные, там, и уникальные, и великие, тут даже в этом, ну, нет сомнений. Но даже среди этих людей Павел Александрович Флоренский, он выделяется вот этой своей, так сказать, вот масштабом своим, да, вот его называли Леонардо, русским Леонардо, товарищи называли его, сравнивали его с французским философом Блезом Паскалем, да, внешне говорили, он был похож на Гоголя чем-то. Ну, давайте вот такие самые-самые крупные мазки его жизни, да.
Ну, чтобы... может быть, носом. Вот я сейчас смотрю на портрет.
Да, ну, видите, надо видеть человека все-таки в движении, да, так сказать.
Но мы, к сожалению, не застали.
Да, сейчас уже, да, сейчас. Да. Хотя, конечно, расстреляли его в конце 30-х, то есть могли быть уже и, так сказать, и записи голоса его, и фотографии. Есть только тюремные. Родился он в Западном Азербайджане. Учился в Тифлисе, отец его был железнодорожным инженером, мать его была из аристократии, армяно-грузинской аристократии, то есть такой вот у него, так сказать, очень много в его, в крови, да, разных, так сказать, сил, да, энергии. Вот. Учился он в Тифлисе, там же был крещен, и, в общем, гимназию окончил с медалью, первым учеником, так же, как и потом он закончит Московскую духовную академию, тоже первым учеником. Да, вот такой человек, так сказать, ну, в своей автобиографии он записал, что в гимназии ему дала только языки. Он потом знал языки, вот я оставил ту цитату красивую. Ну, ладно, да, что он мог с древних языков читать, читал и писал на них без словаря. Вот. А все, что он выучил, да, он говорит, я учился сам, самостоятельно. Выходил на природу и там что-то фантазировал, занимался математикой, рассматривал какие-то там листочки.
Но он же еще и инженер.
Травинки, вот. Но потом он стал инженером. Угу. В 1900-м они с семьей приехали в Москву, и он поступил в Московский университет на физико-математический факультет. На физико-математический факультет. Вот учился там блестяще, и после окончания университета его оставляли на кафедре математики, что говорит уже само за себя. Но вот он получил благословение своего духовника и поступил сразу же в этом же, в год окончания университета, он поступил в Московскую духовную академию. Московскую духовную академию. Закончил ее лучшим на курсе. Вот, и его там оставили. Его там оставили, он работал в академии, и было у него настроение уйти в монашество, но монашество его не благословляли. И вот есть удивительное свидетельство его самого Павла Александровича, что вот он очень мучился, страдал. Ну, мы знаем, да, чтобы быть священником, нужно жениться.
Угу.
Жениться. В православии так, понимаете, это обязательно. Обязательно, вот, чтобы получить священнический сан, и вот он страдал, как-то мучился, вот, ну, как-то вот думал, видимо, об этом, да. И вот есть в его письмах такой пассаж, когда однажды он со своим товарищем приехал там к товарищу в гости, пошли они там в лес, то ли по грибы, по ягоды, то ли на охоту, ливень такой, значит, страшный, там они где-то на поляне, под ливнем, и он, значит, вдруг видит какой-то там листочек, его не 4 лепестка, а 5, и листочек вот этот он воспринял как знамение. И он сразу вспомнил вот женщину, которая там была, видимо, ему симпатична, Аня, вот, и он тут же, значит, вот этим дождем решает на ней жениться, тут же пишет ей письмо там под плащом, там буквы, значит, все там расплываются, понимаете, да. То есть вот он воспринял вот этот листок, значит, пятипалый, да, он воспринял его как знак и точное указание на вот этого человека. И потом они с ней прожили там долгие годы, она уже умерла там в 70-е, вот, и нарожала ему ребятишек, и все-все-все, то есть счастливо, и долго, и это было вот, так сказать, вот такое. Вот я хочу обратить внимание, что это такое, вот в этом весь Флоренский, то есть вот он, когда он будет говорить о символизме, и когда люди будут говорить о том, что вот он символист, там вот, что он во всем видел символ, вот, понимаете, вот кто-то там пройдет и не увидит.
Ну, все правильно, он во всем видел символы.
Вот, ну, понимаете, значит, это нужно иметь особого рода внимательность. Вот я что хочу подчеркнуть.
Особого рода мышления, конечно.
Не мышление, а внимательность.
Угу.
Мышление можно иметь какое угодно. То есть можно быть там семи пядей во лбу и думать там, понимаете, так сказать, запереться в кабинете, понимаете?
Да, ну то есть ты сначала должен увидеть,
вот,
а потом думать.
Да, совершенно верно. То есть даже не увидеть, понимаете, а ты должен воспринимать этот мир. Флоренский очень любил природу. Вот он говорил в детстве, что я занимался на природе. В гимназии меня учили языкам. Ну, помимо того, что там, конечно, математика, алгебра, там все-все-все-все-все, так сказать, какое-то инженерное, вот вы сказали, мышление ему привили, понимаете, научил его мир, окружающий мир, понимаете, вот он во всем видел символ, во всем видел символ. И в 1911-м его рукополагают священники, там разница была в один день, сначала в диаконы, там и через день сразу же в священники. Он остается в Московской духовной академии, читает лекции, пишет вот свою знаменитую работу «Столб утверждения истины». Вот. После революции он не уезжает, он работает вот в комиссии по охране памятников культуры, на заводе пластмассы, работает профессором в ХУТЭМАС, высшие художественные технические мастерские, работает в Главэнерго, работает редактором технической энциклопедии, там пишет там около 100 статей. Вот. И в 1928-м первый арест его отправляют в Новгород, где он работает на радиозаводе. Вот. Ну, тогда его удалось, так сказать, каким-то образом оттуда, ну, вытащить. Он всего год провел вот этой ссылки, да, в Новгородской. Вот в это время была у него возможность уехать. Была возможность уехать в Чехословакию.
Ну,
вот.
Он остался.
Но он не уехал, да. Он не уехал, видимо, семья, и по каким-то своим причинам. Вот я здесь хочу подчеркнуть, что Флоренский работал в рясе с крестом. Можете себе представить, то есть в то время он не скрывал того, что он священник.
А времена-то уже были.
Ну, значит, естественно.
Явно там, не для таких.
Красные деволята, вспомните, да,
да.
Борьба, так сказать, вот, религия опиум для народа, да. И прочее. То есть человек был, я даже не назову это смелостью, отчаяние, это какая-то вот такая вот стойкость, понимаете?
Самый разгар.
Да. И вот в 1933-м он был второй раз арестован. Второй раз арестован, уже отправлен на север, в Соловки, и там он работает на йодном заводе, там он занимается химией водорослей, в общем, читает лекции по этим водорослям, да, вот.
То есть это все в ссылке?
В ссылке, да, так сказать, за полярным кругом, там в условиях вечной мерзлоты.
То есть пока другие люди пытаются просто выжить и как-то заработать, да, в тяжелейших, нечеловеческих условиях, человек еще пишет труды научные, занимается
пишет труды, читает лекции, у него там запатентовано 10 изобретений. Вот там уже в ссылке, понимаете? Вот, ну и по разным источникам, там, я читал источник, вот, эмигрантский еще французский, что в 43-м его расстреляли, но вот сейчас говорят, что уже это был 37-й.
Ну, 37-й, год, да. Да, официально 37-й, но
да,
источники
то есть
там разнятся.
Была,
конечно,
тройка, да, такой суд, так сказать, особая тройка приговорила Павла
Притом
Александровича
в один день.
Флоренского.
Приговор
нет,
расстрел.
Нет, это там сколько-то прошло, по-моему, около месяца. В декабре 8 числа он был расстрелян. Вот я, сказать, ну, такой, сказать, момент такой здесь подчеркну, да, он такой, ну, не особо, может быть, имеет отношение к Павлу Александровичу, но, тем не менее, я вот все время на этом примере этот вопрос ставлю. Вопрос ставлю студентам и семинаристам, ну, и вообще, так сказать, в аудиториях. Вот в одном из хороших учебников церковных, причем статья о Флоренском, она вот изобилует вот этими всеми фактами, да, интересными, И вот люди, которые приговорили к Флоренского, названы поименно, конкретно, понимаете, вот такой-то. Такой-то, такой-то. Я не взял с собой этот учебник, чтобы тут, так сказать, ну, не нагнетать эту обстановку, да, вот. И вот я ставлю такой вопрос. Ну, пусть наши радиослушатели, так сказать, об этом подумают. Ну, нужно ли нам сейчас, читая в 2000-х, знать, кто расстреливал этих людей, о которых мы сейчас с вами говорим?
Ну, почему? Я считаю, что нужно. Хотя бы интересно проследить их дальнейшую судьбу.
Вот
я так думаю, что она у них не очень счастливая.
Я вам скажу, что в различных аудиториях, причем в аудиториях профессорских, академических, и в простых аудиториях, студенческих аудиториях, мнения разнятся, так сказать, ну, совершенно до противоположных. Вот, ну просто пусть это будет поводом для, так сказать,
то есть есть люди среди профессуры, которые говорят, что нет, ни в коем случае.
Конечно, они говорят, что такой вопрос не должен ставиться вообще.
Почему? Чем они это аргументируют?
Ну это же марксисты, коммунисты. Профессора-то кто у нас сейчас? То есть те люди, которые были марксистами, коммунистами, строили коммунизм. У нас еще есть, дай бог, это хорошие люди, замечательные, так сказать, дай бог им здоровья и сил, так сказать, и долгие годы. Но вот мы только что говорили о Шмелеве, о Хайдеггере, с нами перерыве.
Да, да, да.
Ну, давайте вспомним, я был пионером, я был комсомольцем, понимаете, я, так сказать, ходил под красным флагом, там маршировал и прочее, понимаете, я верил в эти законы, так сказать, социализма, коммунизма и прочее. Ну, сейчас мы говорим, что это все ложь, утопия и так далее. Ну, это просто повод для, так сказать, вот для размышлений.
Для дискуссии, да.
Да, да, такой, ну, для диалога, для рассуждения. Вот, и в 1958 он только был признан невиновным. Был
реабилитация.
Суд, да, реабилитация, да, за неимением состава преступления. В чем человек?
Как и сотни других репрессированных, расстрелянных, какие-то
да.
Сотни тысяч.
Совершенно верно. Совершенно верно. Ну вот сейчас я бы хотел остановиться на... Флоренский писал, так сказать, на различные темы совершенно. Он мог писать и по геометрии, писал о мнимостях в геометрии, писал о математике, писал о теологии, значит, писал о иконостасе. Ну, в общем, интересы научные были у него просто, ну, огромные, так сказать, разнообразные. Ну, и сам по образованию одновременно математик, и физик.
Инженер, и богослов, и философ, то есть, ну, понятно, что...
И философ, да. Но я бы хотел, конечно, остановиться на главном. Вот Флоренский выделяет... И, конечно же, очень много осталось уже не, ну, сказать, осталось вот в дневниках, каких-то в записках, в черновиках, это потом его дети, так сказать, его ученики, они это все собирали, так сказать, и аккомпоновали. Вот. И вот получилась у нас такая вот структурка, я бы сказал, ну, такая, ее легко запомнить, она удобная. Я бы сказал, вот основа для запоминания такого самого простейшего. Вот у нас есть виды человеческой деятельности. Вот все мы чем-то занимаемся, да? Вот. И философам свойственно эту деятельность классифицировать. Вот какая деятельность. Вот тут я поэт, вот тут я отец, вот тут я там, не знаю.
Ну, социальные
пассажир,
роли.
Да, социальные хотите. Роли, совершенно верно. Вот Флоренский все виды нашей человеческой деятельности он классифицировал следующим образом. Значит, вот первый самый важный вид, ну, и в зависимости от того, какой вид деятельности превалирует в обществе, да, доминирует, так сказать, занимает какое-то первое место, в том обществе мы и живем. То есть все остальные виды деятельности, они от него становятся зависимыми. Вот. Самый важный, самый первый вид деятельности – это деятельность сакральная. Сакральная, то есть деятельность, нацеленная на общение со священным, с трансцендентным, там, с волшебным, с чудесным. Да, ну, нам, как православным христианам, это понятно, с Богом. Да?
Угу. Ну, то есть священники…
Не в этом дело, нет, понимаете, мы же с вами можем и молиться, понимаете, тоже, мы можем причащаться, мы можем исповедоваться.
А, это в рамках одного
человека.
Угу.
Да, это сакрально. Нет,
ну,
почему одного?
Ну, я имею в виду, если мы
допустим,
одного человека возьмем за модель всех.
Артель, Ну. Нет, если, допустим, иконопись пишет артель Андрея Рублева. Это сакральная так, деятельность, ага. которой занимается вся артель.
Угу.
Кто-то делает краски, кто-то делает доску, кто-то там значит,
шпонки рисует,
готовит,
ага.
так сказать, кто-то делает эскиз, кто-то там дорисовывает там лики и так далее. Это деятельность сакральная. Вот, то есть, вот, если мы возьмем всю совокупность вот этих вот, так сказать, видов деятельности, направленных на общение с Богом. Это священная деятельность, сакральная деятельность, понимаете? То есть, я пою в хоре, я пою, понимаете, но я пою там на клиросе,
угу.
понимаете? Я не просто пою, я, так сказать, там молюсь, там участвую в литургии, в богослужении. Вот, мне кажется, это понятно.
Угу.
Второй вид деятельности – это деятельность инструментальная. Ну, орудийная, хозяйственная деятельность. Ну, вот то, что связано вот с техникой.
Угу.
Ну, вот эта деятельность, там, заводы, пароходы, деятельность по эффективности. Основная цель, если основная цель первого деятельности, нацеленная на священное и сакральное, это общение с Богом. Значит, угу. вот последние, самые последние письма Павла Александровича Флоренского своим детям, они были такими: живите всегда так, как будто бы рядом с вами Христос. Живите с Богом, помните о Нем в первую, это самое главное. Никому не мстите, там, не жалейте, не плачьте, не, так сказать, не унывайте. Вот такой, я бы поэтому даже я бы сказал, вот я уже говорил, да, это не мужество, это какое-то, видите, другое духовное изменение, как будто бы человек живет в другом мире, понимаете? Его тут мучают, так сказать, и гнобят, и там всячески там репрессируют и прочее, отрывают, да, так сказать, а он говорит, вот, не жалейте ни о чем, живите со Христом. Вот это цель вот этой сакральной деятельности. Цель вот этой инструментальной деятельности – это, вот я сейчас переведу на наш понятный язык, это успех. Успешность, понимаете?
Ну, то есть обеспечение жизнедеятельности какой-то, построить там что-то как-то, жить.
Совершенно верно, совершенно верно. Когда меня вот так называемая наукометрия, вот там наш новый начальник, так сказать, пришел там, перевели там его из Москвы, он спрашивает, ну, как вот измеряется эффективность твоего труда? Я говорю, я не знаю, как она измеряется. Ну, как же? Вот везде же есть какие-то критерии. Ну вот и скажи, вот, ну, допустим, что тебе платить, там 100 рублей в час или 1000 рублей в час? Ну ты мне скажи и докажи, что ты достоин получить 1000 рублей в час. А на самом деле мой час стоит там 5000 рублей, понимаете? Но я же не могу это каким-то образом, так сказать,
замерить.
Вот, измерить да. в цифре, понимаете? Вот это вот инструментальная, хозяйственная, утилитарная деятельность, нацеленная на успешность. Ты богат, у тебя счет в банке, ты там, у тебя кредиты, ты можешь оплачивать там 3 ипотеки. Ты хороший, успешный человек. Вот я сегодня стоял в метро, и у девочки там лет, наверное, 14-15, там маечка, и на ней там принт, рисуночек, там какой-то котик такой, жизнь удалась. Понимаете, вот это скрытое, так сказать, скрытый призыв к тому, что жизнь должна удастся. А чтобы мы увидели, что жизнь удалась, ее нужно же как-то ну, измерить. Понимаете,
ну, в каких-то единицах.
Ты должен жить, да, в трехкомнатной квартире, как минимум, или в своем доме. Понимаете? То есть тут как-то мне там одна моя одноклассница сказала, ты что, в хрущевке живешь? Ну, как раньше, что ли, в советские времена? И я говорю, ну, да. А что такого? А я вот там в каком-то там Новоутке.
Ну, коттеджные поселки сейчас очень модно.
Да, она, может быть, и не хотела меня обидеть, понимаете? Но вот она показала мне, что ее жизнь удалась, что с позиции утилитарности вот этой инструментальной деятельности она человек успешный. Я говорю, да хорошо, у меня есть пленочный фотоаппарат, у меня вообще есть виниловые пластинки, и у меня дома там 3000 книг. Вот, с точки зрения вот какого-то там человека, который там, ну, есть, у которого вот эта вот своя такая инструментальная классификация, да, для него это, ну, что это, ну, так, мусор, понимаете.
Выкинуть, чтобы пыль не собирали.
Да, мне недавно сказали, радио – это же вчерашний день. Я пришел к человеку в гости, там, к своему родственнику дальнему, у него стоит радио. Понимаете, я говорю, у меня тоже вот радио стоит. Я прихожу, я без радио, я слушаю ваше радио, слушаю радио «Орфей», «Маяк», «Звезду». Но я люблю слушать радио, люблю, понимаете. А мне говорят, радио – это вчерашний день.
Ну, просто изменился путь донесения информации. То есть, если раньше радио мы имели в виду как конкретный такой радиоприемник, как физическую вещь, где-то что-то подкрутить, то сейчас радио это просто вот, ну, в телефоне ты включил его, или на телевизорах сейчас есть, в компьютере. То есть.
Ну, Маша, все правильно, да. Ну, вот это вот, понимаете, вот этот вот инструментализм, они, инструменты, понимаете, они же ведь, сказать...
Они
ведь,
материальны.
Они материальны, и они же ведь постоянно обновляются.
Ну, да.
Они постоянно обновляются, а у тебя новый смартфон, а у тебя новый компьютер, а у тебя новая машина, а у тебя новые часы, у тебя новый фотоаппарат, а у тебя там вот это, понимаете, и все новое считается автоматически лучше ста, потому что оно новое.
Угу. А если начать разбираться в деталях, то выходит, что вот, не всегда.
Ну, в общем, да.
Но это уже в частности,
да. Мы тут отвлеклись, да, чуть-чуть. И третий вид деятельности, который Флоренский выделяет наряду вот с сакральной деятельностью, по общению со священным, инструментальной деятельностью, которая нацелена на утилитаризм, это деятельность теоретическая. Сюда входит наука, знания, идеи, ну, и, конечно, идеология в первую очередь. В первую очередь, понимаете? Вот. И в зависимости от того, что в обществе становится главным, превалирующим, существенным, важнейшим, на что ориентирована, ориентирована человеческая жизнь, ну, как моя, допустим, личная, или там человек встает, да, там, отче наш, да, тот, он читает перед каждым приемом пищи, там, пища благословляется, да-да-да, или просто там я там взял, там, что-то себе запихал, да, для того, как это, масло в машину залил, да, и побежал, угу, да, то есть это вот такой утилитарный подход к своему телу. Я вот, сказать, вот люди идут, пьют вот это вот кофе, да, чтобы просто идти, понимаете, они не получают удовольствие, понимаете, как можно получить удовольствие, если ты пьешь кофе, ты даже не видишь его цвет.
Ну, но тут, если он вкусный,
ну,
но новые времена, да, новые какие-то
вот,
привычки
вот, вот,
появляются,
вот, вот,
почему бы нет?
Вот, и Флоренский, он пытается, понимаете, конечно же, он стоит на позиции, почему его называют символистом, реалистом, да, вот таким метафизиком, мистиком, да, потому что вот этой сакральной метафизической деятельности, деятельности по восстановлению связи со священным, он уделяет первое значение. Эта деятельность должна быть главной, и все другие деятельности должны быть ей подчинены, понимаете?
На этой ноте, на этой фразе, на этом предложении, если хотите, к сожалению, сегодняшнюю нашу беседу я вынуждена завершить, потому что наше время в эфире истекло. Ну и напомню, что доцент кафедры философии и культурологии Уральского горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов был сегодня у нас в гостях, а программу провела Мария Заостровных. Мы обязательно этот разговор продолжим в следующую субботу в это же самое время.